смело вперед за отчизну святую, дружно, как братья, пойдем.
Страху не знаем мы и удалую, песню в бою запоем.
Самые первые месяцы существования Белого движения на юге России сделали чрезвычайно знаменитыми его вождей – Корнилова, Алексеева, Деникина и Маркова. Но если первые трое относились к организаторам добровольческой армии, к ее идейным вдохновителям, то Сергей Леонидович Марков больше запомнился как человек, способный выполнить любую, самую сложную задачу. Он сразу стал живой легендой и гордостью армии. Это о нем говорили шпага генерала Корнилова, белый рыцарь и даже бог войны. И хотя Марков погиб в самом начале гражданской, его имя стало одним из символов белого движения. Движение, о котором так пронзительно, с вызовом, хлестко писала в те дни Марина Цветаева.
Белогвардейцы, Гордиев узел доблести русской. Белогвардейцы, белые грузди песенки русской. Белогвардейцы, белые звезды с неба не выскрести. Белогвардейцы, черные гвозди в ребра антихристу.
В 1916 году Марков читал офицерам Академии Генерального штаба лекции по тактике. За интеллигентность и эрудицию он получил среди сослуживцев уважительное прозвище «профессор». Слушатели легко запоминали его простые и в то же время строгие наказы. «Забудьте все теории, все расчеты», — говорил он. «Помните одно — нужно бить противника». Свою последнюю лекцию он закончил такой фразой. «Все это, господа, вздор, только сухая теория. На фронте, в окопах — вот где настоящая школа. Я ухожу на фронт, куда приглашаю и вас». Финальную часть последней лекции Сергея Леонидовича нельзя назвать ни бравадой, ни пустословием. Обладая превосходной теоретической базой преподавателя генерального штаба, он действительно был храбрым офицером. Всегда сам вел своих подчиненных в атаку и отличался готовностью к неожиданным и самым отчаянным инициативам. В добровольческой армии Маркова так и называли «сплошной порыв без перерыва». Как вспоминал впоследствии Антон Иванович Деникин, когда в горячие минуты боя слышался обычный приказ генерала «Друзья, в атаку вперед!», то офицерский полк, которым он командовал, люди, которых он вел на подвиг и смерть, поднимались без сомнений и колебаний. Нужны ли другие доказательства того, что добровольческая армия его боготворила? О том, что это был за человек, можно представить, вспомнив хотя бы вот такую историю. Встречу нового, 1918 года. Марков пришел в помещение батареи юнкеров, где еще не были закончены праздничные приготовления. «Не смущайтесь», — сказал он, — «я могу быть полезным и при накрывании стола». Первый тост генерал поднял за гибнущую родину, за добровольческую армию, которая принесет всем освобождение. А в конце праздника сказал обступившим его юнкерам: «Многих из собравшихся здесь не будет к следующей встрече. Вот почему не будем ничего желать себе. Нам ничего не надо, кроме одного. Да здравствует Россия!» Еще одну яркую зарисовку о Маркове человеке можно отыскать в очерках русской смуты генерала Деникина. Антон Иванович так вспоминал о своем близком друге.
«Марков в обычной меховой куртке, закинутый на затылок фуражкой, помахивающий неизменной нагайкой. Под жарким огнем противника мог быть сколько угодно резок, мог кричать, ругать. Его слова возбуждали в одних радость, в других горечь, но всегда вызывали у его офицеров искреннее желание быть достойными признания своего командира».
Следующий эпизод, о котором хотелось бы рассказать, связан с появлением Сергея Леонидовича в добровольческой армии. Случай этот почти курьезный, многие потом вспоминали с улыбкой. А было так. Генерал Деникин обходил офицерский строй. За ним следовал некто в поношенном, явно не по росту, пиджаке и в таких же обшарпанных брюках. На него невозможно было не обратить внимания, и не только за нелепый вид, но и за свободную манеру держаться, пытливость, живость. Добровольцы терялись в догадках. Кто же это? Может, адъютант генерала Деникина? Личность неизвестного заинтриговала всех сильно. Удобный случай представился, когда Деникин из одной комнаты вышел в другую. В этот самый момент неизвестный подошел к кроватям и стал заглядывать под одеяло. «А вот у меня так и подушки нет. Налегке приехал», — весело заметил он. Тут-то один из офицеров и спросил его. «Простите, а ваш чин?» «А как вы думаете?» — так же весело ответил незнакомец вопросом на вопрос. «Поручик?» — давненько был. «Уже и забыл». Эти слова заставили офицера прибавить ему сразу два чина. «Капитан?» — бывал и капитаном, — засмеялся неизвестный. «Полковник?» — вновь спросили его, уже начиная подозревать что-то неладное. «Был и полковником». «Генерал?» — и даже зажмурились. «Уж вид-то больно неподходящий». «А разве вы не помните, кто был с генералом Корниловым?» «Генерал Марков?» «Я и есть». Уже потом в эмиграции один из участников той памятной встречи с гордостью отмечал.
«Под пулями он никогда не кланялся и говорил, позор страны должен смыться кровью ее самоотверженных граждан. Для Маркова было так естественно подняться первому в цепи и просто сказать: отдохнули, но теперь еще одно усилие – вперед!» В штыки и быть впереди всех с винтовкой наперевес.
Офицерский полк Маркова старался полностью соответствовать своему генералу. Это нашло выражение и в их форме. Черный цвет мундиров символизировал траур по погибающей России, а белая кайма на погонах и белый верх фуражек — надежду на жизнь вечную и веру в воскресение отчизны. Эта форма настолько отличалась от обмундирования других белых частей, и внушало такой ужас противнику, что у красноармейцев частенько охватывала паника. Они бежали, не сделав ни одного точного выстрела. Такой страх вызывали у них марширующие идеально ровные шеренги марковцев в черной форме с белыми фуражками. Дополняли картину монашеские четки, полученные офицерами как благословение в одном из женских монастырей. А вот как описывали марковцев очевидцы.
Странен и неповторим облик этого полка. Строгая, простая, без единого украшения черная форма. Белеют лишь просветы до верхи фуражек. Заглушенный мягкий голос, замедленные тихие движения. Точно эти люди знают какую-то тайну. Точно обряд какой-то они совершают. Точно сквозь жизнь в обеих руках проносят они чашу с драгоценным напитком и боятся расплескать ее. Они даже умирают красиво.
Генерал Марков — человек, прошедший через три войны, заслуживший награды и общее признание и за преподавательской кафедрой, и в боевом строю. А ведь в то время бытовало мнение, что если бы Марков остался жив, исход гражданской войны мог стать другим. В это по-своему верил и командующий добровольческой армией генерал Деникин. Сколько раз, когда нужен был дельный совет, мы вспоминали: «Нет Маркова», — горько сетовал Антон Иванович. Так и кажется, что горечь этой одной потери, помноженная на сотни тысяч других потерь, как поминальным звоном отозвалась тогда в цветаевских стихах.
«Да, проломилась донская глыба. Белая гвардия, да, погибла. Но покидая детей и жен, но уходя на Дон, белую стаей летя на плаху, мы заодно умирали, хаты. Перекрестись на последний храм, белогвардейская рать, векам».
Марков всегда был в самых горячих местах боя, совершенно не думая о собственной жизни. В бою метался повсюду, и где была заминка, шел вместе с цепями, или же впереди их во весь рост, с неизменной белой папахой на голове. И это так магически действовало на добровольцев, что у них, как они сами говорили, пропадал страх.
«Как под Медведовкой лихо там дрались, Марков там был генерал!
С ним бронированный поезд ворвались, и большевик побежал!»
Рыцарь, герой, патриот, с горячим сердцем и мятежной душой он не жил, а горел любовью к России и бранным подвигом. Эти слова из приказа генерала Деникина о смерти генерала Маркова как нельзя лучше характеризуют Сергея Леонидовича. Когда потребовалось, а это февраль 1918 года, он, бывший начальник штаба двух фронтов русской армии, стал во главе образованного сводно-офицерского полка, в котором было всего лишь 1000 человек. Марков обошел строй и обратился к подчиненным. «Немного же вас здесь. По правде говоря, из 300-тысячного офицерского корпуса я ожидал увидеть больше. Но не огорчайтесь. Я глубоко убежден, что даже с такими малыми силами мы совершим великие дела. Не о тех ли великих делах, не о том ли сверхчеловеческом напряжении», вспоминал, уже находясь в эмиграции, поэт Николай Туроверов.
«Нас было мало, слишком мало. От вражьих толп темнела даль. Но твердым блеском засверкала из ножен вынутая сталь. И ждали все, внимая знаку. И подан был знакомый знак. Полк шел в последнюю атаку, венчая путь своих атак».
Марков говорил своим офицерам: «Не спрашивайте меня, куда и зачем мы идем. Я все равно скажу, что идем мы к черту на рога, за синей птицей». Каждое утро полк выступал походным порядком в авангарде добровольческой армии. И всегда впереди был Сергей Леонидович в белой высокой папахе, черной куртке с белыми генеральскими погонами. Резкие черты лица и такая же резкая характерная речь, на слова он не скупился. Далеко не случайно многие именно Маркова считали настоящим вождем Белой гвардии. Что было тому причиной? Его харизма, истовость, с которой он отдавался белому делу, его особый магический дар? Можно одно только сказать. Доверие к Маркову со стороны единомышленников было исключительным.
Добровольцы сразу поверили в генерала Маркова и шли за ним. И не существовало для них преград, которых нельзя было преодолеть, когда Марков шел с ними в бой. Его можно было видеть повсюду, в боях, на самых важных участках. Он был там и брал на себя руководство. Казалось, что не мы, а он, Титан, схватился с врагом, а мы только молчаливые зрители.
Эти воспоминания о Сергее Леонидовиче оставил, уже находясь в эмиграции, один из выживших участников ледяного похода. После трагической гибели генерала Корнилова в апреле 1918 года желание добровольцев видеть Маркова своим вождем стало еще крепче. Тем более, что о Деникине тогда отзывались достаточно прохладно. Он был в обозе. Его не знают, и как ему можно верить? Марков, возможно, слышал такие разговоры и отреагировал на них, как подобает русскому офицеру. Он сказал тогда своим подчиненным: «Армию принял генерал Деникин. Беспокоиться за ее судьбу не приходится. Этому человеку я верю больше, чем самому себе». Сказанного было достаточно, чтобы добровольческая армия приняла нового командующего. Пожалуй, Марков относился к той редкой категории людей, которых уважали и ценили даже его противники. Вот и красный граф Алексей Толстой, а именно так называли писателя в эмиграции, в своем романе «Хождение по мукам» обрисовал Сергея Леонидовича метко и ярко.
«С биноклем на коне или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. Марков был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец».
Сергей Леонидович Марков погиб в бою у станции Шаблиевка 25 июня 1918 года, когда предпоследний снаряд отходящего бронепоезда «Красных» разорвался рядом и смертельно его ранил. Перед смертью он попросил поднести находившуюся в доме икону Казанской Божьей Матери и благословил ею Кубанский стрелковый полк. Буквально искромсанный осколками, Марков умирал тихо, без единого стона. Благословляя иконы рыдавших офицеров, он успел только сказать: «Умираю за вас, как вы за меня. Простые, строгие слова. Таким же простым и строгим было его отношение к смерти. Еще уходя на русско-японскую войну, Марков писал своей матери: «Я смерти не боюсь, больше она мне любопытна, как нечто новое, неизведанное, и умереть за своим кровным делом, разве это не счастье, не радость? Мне жаль тебя и только тебя, моя родная, родная бесценная мама». Потрясенный гибелью друга и соратника, генерал Деникин написал в своих очерках русской смуты.
К вечеру тело привезли в торговую. После краткой литии гроб на руках понесли мы в Вознесенскую церковь сквозь строй добровольческих дивизий. Над гробом реял черный с крестом флаг, мелькавший так часто в самых опасных местах боя. После отпевания я отошел в угол темного храма, подальше от людей, и отдался своему горю. Уходят, уходят один за другим, а путь еще такой длинный, такой тяжелый.
В Новочеркасске в церкви епархиального училища была отслужена панихида по Маркову, на которой в почетном карауле стоял офицерский полк. Во время патриотической речи генерала Алексеева, где тот подчеркнул верность Маркова России и его жертвенность христианина-воина, боевые офицеры, пережившие много на своем веку, не скрывали слез. Встав на одно колено, Алексеев обратился к матери Сергея Леонидовича: «Благодарю вас, матушка, от имени земли русской за то, что вы воспитали сына рыцаря, без страха и упрека». Полк дал прощальный салют. Словно в память о Маркове написал позднее в эмиграции Владимир Смоленский:
«Я знаю, Россия погибла, и я вместе с нею погиб. Из мрака, из злобы, из гибла, в последнюю гибель загиб. Но верю, Россия осталась в страдании, в мечтах и в крови. Душа, ты сто крат умирала и вновь воскресала в любви».
Приказом командующего добровольческой армии генерала Деникина офицерский полк стал называться «Марковским». Один из его офицеров весьма художественно описал настроение, царившее среди них: «Мы – некое братство монахов, принесших свою волю, свою кровь и свою жизнь на алтарь служения России. Оставя житейское море с его искушениями и соблазнами, марковцы будто бы поднимались над миром, ища себе спасения души и жизни вечной, России освобождение». Конец цитаты. Так и кажется, что искать спасение собственной душе, России освобождение, своих единомышленников тоже научил Сергей Леонидович Марков. Его офицеры часто вспоминали такой случай: «Ваше превосходительство, правду ли говорят, что мы окружены?» — обратился как-то к генералу Маркову полковой врач. «Совершенно верно, мы окружены», — спокойно ответил Марков. И, глядя в его печальные глаза, закончил, садясь на своего коня: «Знаете, доктор, плох тот начальник и плохи те войска, которые не прорвут окружение». December 2003 в Ростовской области был торжественно открыт первый памятник офицеру Белой гвардии в России. Символично, что такой чести удостоился Сергей Леонидович Марков. На постаменте издалека виден знак первого кубанского похода, меч, проходящий сквозь терновый венец, и слова, принадлежащие Маркову: «Верьте, что Родина вновь будет сильной, великой, единой и могучей».
Пусть знает враг, что бойцы, генералы, в наших сердцах все живут.
И что опять, как и прежде,